Мы говорим сегодня о богослужении, когда мы приходим в Дом Господень. Перед нами всегда определенные задачи. Вот, у верующих людей очень многие вещи становятся рутиной, и мы часто не оцениваем и не осознаем, а для чего же мы делаем то, что мы делаем. Так вот, один из факторов, когда мы приходим на богослужение, должны ясно понять, что Бог через богослужение хочет научить нас, первое, благодарному сердцу. Мы в жизни имеем очень много от Господа, очень много самых разных благ. Вся жизнь переполнена Его благами, но, к сожалению, мы эти блага воспринимаем постепенно как само собой разумеющееся, и сердце наше перестает восхищаться этим, оно перестает наполняться благодарностью. И поэтому каждый раз, когда мы приходим в Дом Господень, одна из целей – освободиться от рутины всей, освободиться от привычности и посмотреть по-новому на то, что Господь нам дает, с целью возрадоваться об этом, возблагодарить Его от сердца, чтобы сердце действительно обновилось благодарностью Господа. Это первая цель. И вторая цель – каждый раз, когда мы приходим в Дом Господень, перед нами стоит цель увидеть Господа яснее, с тем, чтобы утвердить, упрочить наше основание, чтобы наше упование на Него было более сильным. Опять-таки, мы, живя в этом мире, мы постепенно, признавая Бога, будучи верующими людьми, мы постепенно попадаем в ситуацию, в которой мы измеряем все происходящее вокруг и самих себя, измеряем только своими собственными возможностями. Вот мы есть, вот наши возможности есть, мы таким образом и функционируем. Там еще Господа где-то попросим, но вообще все измеряется в наших возможностях. Так вот, мы приходим в Дом Господень для того, чтобы увидеть Бога ярче, яснее и измерять свою жизнь Его возможностями. Сегодня у нас будет такая возможность. Мы посмотрим сегодня на спасение Господне в таком ракурсе, чтобы оно позволило нам обновить нашу благодарность Ему в нашем сердце и позволило нам утвердиться в Его верности, чтобы это стало частью каждого из нас, чтобы в жизнь каждого из нас сегодня это вошло глубоко и по-настоящему. В прошлых двух проповедях мы говорили с вами о том, что спасение, совершенное Господом Иисусом Христом, неразрывно связано с Божьим заветом. Это немножко трудный концепт. Я думаю, что вы немножко больше работали в прошлые два воскресенья, чем обычно, потому что темы немножечко более сложные, но очень важные. Вся Библия от начала и до конца переполнена фактами того, что у Бога есть договор. Что такое завет? Завет – это договор двух сторон, определяющий их взаимные обязательства, ответственности и их представление о взаимоотношениях. И таких заветов на протяжении истории было достаточно много. Завет Божий был когда-то с Авраамом, до того был с Ноем, потом мы читаем завет Синайский на горе Синай, завет с Давидом был заключен. То есть Бог строит взаимоотношения с людьми. Здесь нужно сделать небольшую ремарку. Многие люди задают вопрос, а зачем Богу завет? Зачем какой-то договор? Зачем какое-то прояснение того, какими будут эти взаимоотношения? Для того, чтобы это понять, нужно понимать, кто такой Бог. Для многих людей представление о Боге несколько хаотично. Но в действительности Бог, написано, Бог устройства и порядка. И всякий, кто маломальски пытается думать о Боге, обязательно приходит к ясному пониманию, что Бог – это очень стройная, очень упорядоченная личность. Во всяком случае, если вы пытаетесь смотреть на то, как устроена природа, которая сотворена Богом, вы можете обнаружить, что все планеты движутся по строгому порядку. Формулами можно рассчитать движение планет. Мы можем рассчитать точно, как устроена клетка, как движутся атомы, электроны. То есть все это говорит о том, что вот этот великий Бог – это не хаос. Мы, конечно, люди, очень так упрощенно смотрим, и нам часто кажется или представляется Бог некоторым, неким таким вселенским магом или джинном из бутылки. То есть человек вот захотел, попросил, и Бог ему сразу Причем один человек в этом же месте просит Бога в это же время о дожде, а сосед за стенкой точно так же просит о солнышке. Вот, и эти два человека вот представляют так, что вы не положь тебе на скатерти. Если мы посмотрим на Священное Писание, так вот, Писание помогает нам узнать Бога, избавиться от ложных языческих представлений о Боге и узнать настоящего Бога. В этом смысл Библии. Иисус Христос говорил когда-то о том, вернее, в Евангелии Иоанна сказано, Дух Святой говорит через Евангелиста Иоанна такие слова. Посмотрите, 20 глава Иоанна, 31 стих. «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть Библия объясняет нам, кто такой Бог. Она позволяет нам увидеть Его личность, Его принципы. Библия объясняет нам, кто такие мы. И Библия объясняет, на основании чего между этим великим и святым Богом и нами, людьми, строятся взаимоотношения. К сожалению, многие люди игнорируют это, и они думают, что Божье спасение, оно точно так же хаотично. Они не хотят понять серьезность греха, они не хотят понять серьезность Божьей святости, они не хотят принять неотвратимость Божьего наказания и многих-многих других вещей, которые объясняются нам на страницах Священного Писания. Так вот, первые 39 книг, они подробно в Библии, они подробно объясняют путь от грехопадения к Новому Завету. И главный смысл – показать, что без пришествия Иисуса Христа – без Боговоплощения спасение невозможно. Ветхий Завет рисует нам картину, что даже если создать совершенные условия для людей, то есть люди получили совершенный закон, эти люди имели Божье присутствие, постоянное, видимое. То есть они видели Бога каждый раз, столб облачный и столб огненный, помните? Они видели Божье чудо, манна каждый день, сверхъестественная манна каждый день появлялась на земле, они собирали ее. То есть эти люди имели совершенные условия, имели совершенный закон, они имели Божье присутствие непосредственное, видимое. И несмотря на все это, эти люди не смогли иметь победу над грехом и победу над смертью. Об этом говорят 39 книг Ветхого Завета. И они демонстрируют нам абсолютную необходимость пришествия Сына Божьего Иисуса Христа для нашего спасения. То есть Новый Завет – это апогей развития отношений между Богом и людьми, и в действительности это единственный тип взаимоотношений между Богом и людьми, посредством которого возможно спасение. Когда мы говорим о Новом Завете, здесь еще одна деталька, которую нужно уловить. Это чрезвычайно важное обстоятельство, что спасение, совершаемое Христом, совершаемое спасение индивидуальной души, это часть чего-то большего. Что такое спасение? Это когда Дух Святой касается души, и когда один человек, вот отдельная личность, обращается к Богу через Иисуса Христа, этот человек получает спасение. Это кажется индивидуальное дело, private deal такой, между Богом и между человеком. Но в действительности это индивидуальное дело является частью Божьего договора, частью Божьего завета. Это дает нам, Божий завет, дает нам совершенную уверенность в спасении. То есть Бог гарантирует спасение всякому, кто стал причастником Божьего завета. Это не просто вспышка Божьей милости, проявляемая сейчас. Это часть великого Божьего плана, пиком которого был Голгофский крест, на котором великий первосвященник, Божий Сын, воплощенный Иисус Христос, заключает договор посредством своей жертвы, принося свою кровь во святое святых. Вот этот великий первосвященник заключает великий договор между святым Богом и грешным человеком. Спасение возможно только если вы и я будем частью этого договора. Иначе спасение, путь спасения невозможен, как мы уже говорили. Правда, здесь возникает один маленький вопросик, у которого очень большие последствия. Проблема заключается в том, что везде, где в Священном Писании говорится о Новом Завете, речь идет о еврейском народе. И так как подавляющее большинство из присутствующих здесь не принадлежат к еврейскому народу, мы не будем говорить о некоторых, выходит, что это подавляющее большинство проходит мимо. Давайте посмотрим на текст, который мы исследуем сегодня, послание к евреям, 8 глава. Мы прочитаем с 8 по 9 стихи. Мы уже говорили подробно о 8 главе. Я решил остановиться на этих двух элементах. Один в 8 стихе и второй в 10 стихе. Для того, чтобы мы могли увидеть эту картину очень ясно и получить ответ для каждого из нас. Ну, пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Заметьте, ясно сказано, с домом Израиля и с домом Иуды. Не с образным Израилем, не с теми, кто будут израильствовать или еврействовать потом когда-нибудь. А ясно сказано, с домом Израилем и с домом Иуды новый завет. Дальше сказано, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег ими, говорит Господь. Ясно, что речь идет об Израиле. 10 стих. Вот завет, который завещеваю дому Израилеву опять. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах, и буду их Богом, они будут моим народом. Если мы посмотрим эту цитату в контексте, в книге пророка Иеремии, будет абсолютно ясно, что речь идет об израильском народе. Но это не единственное место. Я вам приведу еще одно, не буду утомлять сегодня ваш слух, которое является очень хорошей иллюстрацией того, что речь идет, без сомнения, об израильском народе. Книга Иеремии, 32 глава, посмотрите. 32 глава, 36 стих и дальше. Опять, речь идет о Новом Завете. «Однако же ныне, так говорит Господь Бог Израилев, об этом городе, то есть об Иерусалиме, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие». Они будут моим народом, я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. О ком идет речь? Опять об израильском народе. Если вы вернете на этот предыдущий стих, посмотрите, здесь сказано, речь идет о городе, который предается в руки царя Вавилонского. О каком городе? О Иерусалиме. Дальше, 37 стих написано, вот я соберу их из всех стран. Кого? Язычников собирать их, они никогда не рассеивались. Язычники и живут там по всем своим странам. Он соберет евреев из всех стран, в которых он изгнал их. И дальше написано, они будут моим народом. Кто они? Евреи, израильтяне. И дам им одно сердце. Кому им? Евреям дам одно сердце. Если вы будете читать другие места, там сказано, что верну им землю, написано, восстановлю их на этой земле и так далее. То есть речь идет, совершенно ясно, речь идет об израильском народе. Новый завет будет заключен с теми, чьи предки были преданы в руки царя Вавилонского, кто будет собран из всех стран, в которые они были изгнаны. Если же все это таким образом представлено, то что же тогда делать нам? как мы, язычники, к этому имеем какое-либо отношение. Опять-таки, мы очень многие вещи воспринимаем как само собой разумеющиеся, и поэтому не ценим, не благодарим Бога, и наше сердце просто далеко совершенно от реальности. Сегодня мы посмотрим на этот вопрос внимательно с этими двумя целями. Первое, чтобы увидеть, какую удивительную милость Бог являет к нам, язычникам. Это первое. И второе, чтобы увидеть, насколько величественна Божья верность к своим обещаниям. Давайте посмотрим на первый вопрос сначала. Божья милость к язычникам. Говоря о том, что все заветы были заключены с народом израильским, говоря о том, что Новый Завет был обещан народу израильскому, несмотря на все это, Бог всегда заботился о язычниках. В самом начале, когда Бог только призвал Авраама, Авраам, вы знаете, до Авраама евреев не было, Бог призывает Авраама, Авраам родоначальник всего еврейского народа, и он сразу же, заключая завет с Авраамом, он говорит о том, что у него есть план благословить все народы через призвание Авраама. 12 глава книга Бытия, 3 стих. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». То есть в Аврааме Божье благословение распространяется на все народы, на всех людей. Эту же картину мы наблюдаем и в Синайском завете, то есть Ветхий Завет, который был заключен с Израилем. Ключевая формула этого завета, записанная в Исход 19 глава 5 и 6 стихи, она включала в себя очень важное Божье обещание. Послушайте. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников». Что это значит, дорогие? Это означает следующее. Священник – это посредник между человеком и Богом. Царство священникам. Народ израильский является царством священников. То есть они являются представителями Бога для остальных людей и представителями людей для Бога. Такой был Божий план. Как это выглядело? Когда Бог дал народу израильскому особые законы, когда Бог сам жил среди народа израильского, Бог предусмотрел, чтобы через жизнь народа израильского, через жизнь этого одного народа, все остальные окружающие нации могли увидеть, что здесь истинный Бог. В этом была главная задача. Если вы читали внимательно Ветхий Завет, вы должны были отметить очень интересные факты, когда Бог говорит, и увидят народы и скажут, кто еще такой Бог, у которого такие совершенные законы. И когда они увидят благословение, как устроен еврейский народ, вот эти окружающие люди, они должны были приходить и говорить, точно здесь Бог. Все эти чудеса, которыми Бог выводил народ израильский из Египта, они были призваны провозгласить всем нациям, что здесь знают настоящего Бога. После того, когда кто-либо из окружающих людей признавал, что здесь настоящий Бог, был предусмотрен определенный путь, каким образом этот человек мог прийти к Богу. Вы знаете, что любой язычник мог иметь спасение в Ветхом Завете. Любой. Каким образом? Для того, чтобы ветхозаветний язычник мог иметь спасение, для этого нужно было, первое, признать, что Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Израиль, его Бог. Это первое, что нужно было сделать. Потом этому человеку нужно было присоединиться к народу израильскому. Так называемые прозелиты были. Что это означало? Помните Руфь, не Руфь Петровна, которая здесь была сегодня, а Руфь и библейская Руфь. Она была моавитянка, она была язычницей. Помните, она говорит своей свекрови. Она говорит, твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом. То есть в Ветхом Завете спасение язычников было возможно через присоединение к народу израильскому. Вот почему в Скинии был двор язычников, помните? В храме был двор язычников. Почему? Потому что были люди, в которых не текла еврейская кровь, но которые хотели служить Богу Авраама, Исаака, Иакова. И они становились причастниками завета. Как они становились? Первое, они принимали Бога своим Богом. Они принимали Божий закон своим законом. После этого они выполняли ряд церемоний. Мужчины принимали обрезание. Они совершали специальные омовения, символические, церемониальные. И они приносили специальные жертвы. И после всего этого этот человек, пришелец так называемый. И о пришельцах специальные законы были даже, чтобы их не пренебрегали. То есть такой был план спасения для язычников, которые жили вокруг Израиля. Вот в чем смысл царства священников. Теперь посмотрите на Новый Завет. Несмотря на то, что Новый Завет был обещан народу израильскому, Новый Завет представляет собой совершенно другую сущность спасения вообще. Совершенно другую сущность взаимоотношений между Богом и людьми. Это совершенно новый тип. Этот новый тип был долгое время тайной. Даже когда Иисус ходил здесь по земле, и ученики были рядом с Ним, ученики не подозревали, они не знали об этом. Это стало от Бога, стало это открывать только после вознесения Иисуса Христа. Помните, когда апостолу Петру было видение, и пришел ангел и сказал ему: «Слушай, пойди, вот там у Корнилия, там язычник Корнилий, который мною приготовлен для того, чтобы быть частью спасенного народа, частью церкви». Вот что пишет апостол Павел об этом. Кстати, его называют апостолом язычников. Ефесянам 3 глава, 3 стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым». В чем эта тайна? Посмотрите 6 стих. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющим одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его, мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Друзья, это было не просто приобщение язычников к народу израильскому. Заметьте, в Ветхом Завете спасение имело национальную основу. Для того, чтобы любой язычник имел отношение к Богу, ему нужно было стать евреем. То есть он евреем, конечно, не мог стать по крови, но он должен был присоединиться к еврейскому народу. И тогда через еврейских священников он мог иметь отношение с Богом. Теперь смотрите, Новый Завет. Новый Завет рисует совершенно другую картину. Во-первых, теперь присоединение к Новому Завету не через обрезание, и не через закон, и не через церемонии, а ясно написано посредством благовествования. Мы становимся сопричастниками обетования Его посредством Евангелия и веры в Иисуса Христа. Это чрезвычайно важный фактор. Заметьте, в этом случае есть еще один очень важный фактор. Если в народе израильском, если в Ветхом Завете спасение было через присоединение к народу, то здесь спасение через присоединение ко Христу, и через это Христос соединяет нас с телом Своим, с Церковью. И в этом теле уже нет разницы между евреями и язычниками. Опять-таки, мои извинения перед теми, кто относится к этому народу. «Ибо все вы», послание Галатам, некоторые есть среди нас, послание Галатам, 3 глава, 26 стих, «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, нет уже иудея, ни язычника». Национальный фактор уже не играет роли. Присоединение к народу уже не поможет. Все современное увлечение еврейством не более чем культурно-исторический элемент. Духовной силы он в себе не несет, абсолютно не несет. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Как это произошло? что хотя обетования о Новом Завете были даны Израилю, но заметьте, он был основан совершенно на других ценностях. И участие в нем теперь определяется не принадлежностью к определенному народу, а принадлежностью к телу, к этому удивительному новому образованию, к Церкви Иисуса Христа. Это подробно описано в Писании. Прежде всего сказано, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел к Израилю. Он это сделал по причине того, что Бог обещал Мессию Израилю. Это было сделано во исполнение обетований Исааку, Аврааму, Исааку, Иакову, Давиду и всему народу. Об этом говорили ангелы, возвещавшие рождение Мессии. Об этом говорили праведные Симеон и Анна, встретившие младенца Христа в храме. Об этом неоднократно говорил сам Господь Иисус Христос. Посмотрите, Матфея, 15 глава, 24 стих. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Когда Христос пришел, вы помните, Он не проповедовал в Риме, и Он не проповедовал в Индии, Он не проповедовал в Китае, и тем более в Америке. Иисус Христос 3,5 года, за все 3,5 года не выходил из израильской территории. Он проповедовал своему народу, и Он ясно говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Когда Он пришел, Он во исполнении всего того, что было сказано Богом о Мессии, Он совершает чудеса, исцеляются больные. Он изгоняет бесов. Явлены силы и знамения, так что мертвые даже встают. Воскрешает Он мертвых. То есть очень ясное доказательство. Он учится властью. Это было настолько ясно, что многие члены Синедриона даже, то есть верхушки управляющей народом израильским, признавали, что он с небес пришел. Помните, Никодим пришел, и он говорит: «Мы знаем, что ты от Бога». То есть это было абсолютно ясно, точно соответствует тому, о чем было сказано в Ветхом Завете. Это исполнение пророчеств, это исполнение обетований. Но несмотря на это, народ израильский в лице своих лидеров отвергает Иисуса Христа как своего Мессию. За несколько дней до своего распятия, после того, как Христос торжественно вошел в Иерусалим, это, кстати, была его презентация. Бог представляет царя Израилю как сына Давидова, как наследника трона Давидова. Иисус говорит очень важные слова. 23 глава книга Евангелия от Матфея, 37 стих. Он смотрит на Иерусалим, он выходит с города, смотрит на Иерусалим, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Ключевая фраза. И дальше смотрите: «Се оставляется дом ваш пуст». Вот это ключевая точка, в которой Иисус говорит: «Я пришел к народу, я исполнил все то, что было обещано, но в этой точке вы меня не приняли. Се оставляется дом ваш пуст». Божья программа с израильским народом оставлена, остановлена. Но заметьте, следующий стих говорит о том, что она остановлена не навсегда. 39 стих. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Мы коснемся этого чуть-чуть попозже. Это интересная часть истории израильского народа. Об этом несколько десятков лет спустя, в конце 90-х годов первого столетия, апостол Иоанн, он писал следующее. Евангелие Иоанна, 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои не приняли его». Христос пришел к израильскому народу. Это печальная история. Печальная история, трагичная история Израиля. К счастью, наш Бог умеет использовать трагичные ситуации для достижения своих великих целей. В результате отпадения Израиля Бог открыл совершенно новую главу в истории своих взаимоотношений с человечеством. Послание к Римлянам, 11 глава, 11 стих, содержит в себе очень яркое, очень важное высказывание, очень важную истину. Слушайте. Итак, спрашиваю: неужели они преткнули, чтобы совсем отпасть? Никак. но от их падения спасение язычникам. Неверность от падения Израиля как народа сделала необходимым искать совершенно иной путь спасения, который не связан с национальной принадлежностью. Этот новый путь спасения имеет своей основой веру, спасающую веру в Иисуса Христа, Сына Божьего. Вот как говорил Иоанн об этом. Давайте прочитаем немножко ниже, из 1 главы, с 11 стиха и до 13 теперь. «Пришел к своим, и свои не приняли его, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Заметьте, это новое основание спасения. Оно не связано с национальной принадлежностью. Оно не связано с кровью, чтобы кровь определенного народа текла в жилах этого человека. Оно не связано с какими-то человеческими элементами. Оно связано с двумя вещами. Заметьте, вера и рождение. Рождение свыше, рождение от Бога. Это касается всех, включая евреев. В этом радостная весть, что с момента того, когда Христос говорит, все оставляется, дом ваш пуст, и до последней точки, пока у него будет открыта еще специальная глава для израильского народа, спасение всех, друзья, какой бы нации вы ни были, украинец, русский, белорус, американец, если есть такая нация, или еврей, независимо от того, какой бы вы нации ни принадлежали, наше спасение сейчас всех по вере в Иисуса Христа благодаря возрождающему действию Святого Духа через Его Слово. Римлянам 10:11 написано, ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть спасение не имеет национального характера теперь. Заметьте, в Ветхом Завете, чтобы получить спасение, человек-язычник, который любой другой нации, он должен был принять законы, культуру, все вопросы, связанные с бытом, с жизнью израильского народа, стать частью его физически, поклоняться Богу по правилам, которые здесь установлены. И только после этого он мог иметь надежду на спасение. Новый Завет абсолютно не связан с этим. Кстати, в день Пятидесятницы это было продемонстрировано. Помните, когда Дух Святой сошел на апостолов, то все они в этот момент заговорили на языках всех народов, которые там были. Этим Бог подчеркивает, что спасение теперь из еврейского языка становится multilingual. То есть разные языки теперь провозглашают. Спасение теперь из одного народа теперь становится международным. То есть национальная основа спасения устраняется, и совершенно новое спасение, которое... или новый подход. Кстати, это, если бы у нас было время посмотреть на это глубже, это единственное спасение, которое есть. Все спасения, которое было в еврейском народе, заметьте, что происходило тогда. Язычник увидел Бога, принимает его, приходит к еврейскому народу, становится евреем или прозелитом, точнее, становится прозелитом. И что он должен был делать? Приносить жертву. А на что жертва указывала? На Христа. На то, что однажды придет Христос и Новый Завет установит. То есть, по сути дела, это единственное спасение. Просто тогда была уникальная форма, посредством которой Бог указывал на это спасение. Теперь связь с Богом определяется не принадлежностью народу. То есть, вот эта национальная составляющая упразднена. И теперь связь с Богом определяется рождением от Святого Духа, посредством которого Бог погружает спасенного в тело Христова, соединяет его с миллионами других членов. Итак, еврейство потеряло свою значимость. Принадлежность к еврейскому народу или непринадлежность совершенно не влияет на спасение человеческой души. Вся наша значимость в Иисусе Христе и в Его спасающей благодати. В то же самое время Писание предупреждает нас, чтобы мы ясно понимали, что весь вот этот божественный план, который существовал, это Божий план, и он совершенно не дает нам никакого основания, чтобы мы каким-то образом могли превозноситься. Вот евреи предали Христа, вот евреи не слушались закона, вот евреи. Точно так же и мы, язычники, были еще хуже и еще дальше. Римлянам 11:17 написано: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Цени это. Благодари Бога за эту удивительную милость». Кстати, здесь есть несколько очень интересных штрихов, которые я просто не могу не отметить. Заметьте, от чего отломились ветви? Ветви отломились от корня. Кто были ветви? Израиль. Израиль отломился от корня. Теперь, когда новые ветви прививаются, к кому они прививаются? Не к Израилю. К корню прививаются. Существует такое учение, что якобы церковь, а это теперь мы прививаем, мы являемся продолжением Израиля, новый Израиль, образный Израиль, и мы якобы прививаемся к Израилю. Здесь очень ясно сказано, что и Израиль, и церковь привиты на одном корне. Корнем является Бог и Его спасение. Римлянам 15:8 мы читали уже сегодня: «Разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнять обещанное, а для язычников из милости, друзья, чтобы славили Бога». Вот это та точка, в которой мы сегодня должны, глядя на нее, возблагодарить Бога. Как я уже сказал, мы воспринимаем наше спасение как само собой разумеющееся. Но в действительности для того, чтобы сделать спасение возможным для язычников, Богу нужно было целую огромную программу совершить. И в этой программе так много всего, чего нам не понять. Мы не можем все это охватить своим умом. И это факт. Мы действительно и не можем претендовать на это. Но мы можем быть благодарны за Божью милость. И так сказано: а для язычников из милости, чтобы славили Бога. Как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его, и еще хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Итак, Новый Завет, друзья, это особое проявление Божьей милости к нам, язычникам. Бог включил нас совершенно незаслуженно в свой уникальный план спасения, использовав для этого трагическое отвержение Израилем своего Мессии. Это первый факт Божьей милости к язычникам. Теперь давайте для ободрения нашей веры посмотрим на Божью верность к Израилю. Дело в том, что эта история с Израилем, она еще не закончена. И она показывает нам удивительную верность Бога, в которого мы верим. Она показывает нам, что Богу можно доверять, что вы можете прийти с вашими тревогами сегодня, с вашей сложностью в ситуации, в которой вы находитесь сейчас, и вы можете прийти к Господу, и вы можете положиться на Него. Написано: верующий в Него не постыдится. И история израильского народа доказывает это, дорогие мои. Мы прочитаем один только отрывок из 11 главы послания к Римлянам. У нас нет времени глубоко посмотреть на это, но это достаточно яркий текст, который мы увидим, иллюстрирован другими текстами. Римлянам 11:25 написано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали», то есть слишком много не думали о себе. И дальше: «что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложно». То есть, друзья, если Бог сказал, что новый завет для народа израильского, он будет для народа израильского. Бог дал этот завет народу израильскому. Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, Мессию. Народ отказался от Иисуса Христа. Это открывает дверь для спасения нашего, для спасения язычников. Но тем не менее, однажды, когда войдет последний из язычников, написано, у Бога будет специальная программа. Новый завет коснется израильского народа. Кстати, этот текст очень хорошо объясняет. Посмотрите еще раз 25 стих. «Ибо я не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, то есть до времени, пока не войдет полное число язычников». Опять-таки, здесь ясно показано, что Израиль и язычники – не смешанное явление. То есть на сегодняшний день евреи спасаются точно так же, как и язычники, все люди. Но здесь сказано о том, что сам народ израильский однажды будет иметь еще разговор с Богом. Написано, что это ожесточение до времени. Бог сейчас созидает церковь. Однажды будет проведена черта. И после того, как эта черта будет проведена, написано 26 стих, «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». То есть речь идет о том, что однажды, после того, когда закончится созидание церкви, Бог спасет остаток еврейского народа. Почему речь идет об остатке? Вот здесь весь Израиль спасется, весь, который будет жив на тот момент, на то время. Римлянам 9:27 написано, а Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Таким образом, мы видим такую картину. Проявив неверность Богу в Ветхом Завете, отвергнув предложенный им Новый Завет, народ израильский создал условия для тотального изменения характера действия спасительной Божьей благодати. От основы национальной принадлежности в спасении Бог перешел к основе веры и личного возрождения посредством Духа Святого. Тем не менее, будучи верен своим обещаниям, Бог еще проявит свое особое действие на Израиль, как на свой народ. Заметьте, 29 стих говорится, «Ибо дары и призвание Божие непреложны». То есть Бог верен своему обещанию. Каким же образом это произойдет? Это очень интересная конфигурация всего того, что мы видим, весь этот чудесный Божий план спасения. Это произойдет не так, что вот все евреи просто, ну, раз ты еврей, то давай заходи. Раз ты еврей, то теперь ты будешь спасен. Просто на всех евреев в то время изольется спасительное, возрождающее действие Святого Духа. В книге пророка Захарии об этом написано в 12 главе. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Друзья, Бог даст покаяние каждому настоящему еврею, не тому, у кого бумажка есть, а каждому настоящему еврею, который останется на то время, это после взятия церкви, который останется на то время, Бог изольет от Духа Своего, написано, и они воззрят на того, которого пронзили. И, кстати, знаете, что в Библии есть молитва, молитва покаяния, которую будут произносить евреи в то время. Она записана в 53 главе книги пророка Исаии. Мы часто читаем и не осознаем, кто говорит и как говорит. Посмотрите, 53 глава книги пророка Исаии, 3 глава. Говорят евреи и говорят в прошедшем времени. То есть они говорят вот там в истории, глядя на то, что было, и говорят следующее. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Это тогда, когда они узрят того, которого пронзили. И мы отвращали от него лицо свое. Кто мы? Не язычники, евреи, которые были там. Это они говорят. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи, и они поймут потом. И понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Друзья, это известная глава, это молитва, покаяние, которые будут молиться в тот день прозревшие евреи под действием Святого Духа, под воздействием возрождающей силы Духа благодати и Духа умиления. Эту интересную историю, друзья, можно закончить только великими словами, которыми апостол Павел закончил 11 главу послания к евреям. 33 стих. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господня, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь».